Добро пожаловать в медиаслужение Московской Библейской Церкви. Мы молимся и надеемся, что сегодняшний подкаст будет тем самым ободряющим, исправляющим и направляющим Словом Божьим для вас.
Приветствую вас, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Знаменитая песня «Потерять себя» рэпера Эминема начинается словами, которые может сопереживать практически любой человек. Что если тебе был дан лишь один шанс? Единственная возможность схватить все, чего ты так долго желал, воспользуешься ли ты им или упустишь навсегда? Эта песня 2002 года вошла в музыку к автобиографическому фильму о жизни как раз Эминема, фильм «Восьмая миля», о жизни становления этого певца, и она как раз отражает вот эту вот идею самого фильма, когда появляется этот один шанс, и человек берет его. Он воспользовался этим единственным шансом. Довольно быстро песня переходит в рефрен, в котором мы видим как раз рецепт успеха, предлагаемый Эминемом. Потеряй себя в музыке. Владей этим мгновением и не выпускай его из рук. У тебя есть лишь один шанс. Не упусти его. И все мы связываем свои чаяния, свои надежды с этим одним шансом. В этой одной сфере, в одной области в нашей жизни. Для кого-то это новая работа, для кого-то новая карьера, для кого-то вступление в брак, для кого-то просто переезд в новую квартиру или в новый город. Но у каждого из нас есть это представление о том, чего мы так жаждем. Но очень часто в жизни этого слишком мало. Нам нужно что-то большее для того прорыва, который мы жаждем увидеть. Запишите себе в бюллетенях сейчас или просто задумайтесь над вопросом, что, как вы думаете, принесет в вашу жизнь этот долгожданный прорыв? Что, как вы думаете, принесет в вашу жизнь этот долгожданный прорыв? Задумайтесь об этом, если есть возможность, запишите это себе в бюллетенях. Для многих иудеев этот прорыв был связан с их возвращением из вавилонского плена. Они думали, что как только мы вернемся, как только мы отстроим свой город, как только мы возродим свой храм, как только мы возродим наше общество, тогда на самом деле наступит этот прорыв. Но изучая первые две главы книги пророка Малахии, мы увидели с вами, что эти изменения в обстоятельствах их жизни на самом деле не поменяли того, что они хотели, не принесли тех перемен, которые они жаждали увидеть в жизни. И кажется, что все безнадежно. Первые две главы показывают нам, насколько они далеки от тех стандартов, которым призывает их Господь. Но в третьей главе Малахия показывает, наконец, то, что принесет прорыв в их жизни. Малахия, наконец, обращает взор на то, что действительно изменит их жизнь, на то, чего они так долго ждали – пришествие Мессии. И именно это пришествие принесет обновление. Изучая этот отрывок, мы увидим с вами сегодня, что прорыв наступает в жизни именно тогда, когда Господь ее обновляет. Прорыв наступает в жизни именно тогда, когда Господь ее обновляет. Почтение Господа и снова его, давайте встанем сейчас для того, чтобы прочитать этот краткий отрывок из начала третьей главы книги пророка Малахии. «Вот я посылаю вестника моего, и он приготовит путь предо мною. И внезапно придет в храм свой владыка, которого вы ищете, и вестник завета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь. Но кто выдержит день его прихода? Кто устоит, когда он явится? Он будет, как расплавляющий огонь и как очищающий щелок. Он сядет, подобно плавильщику, очищающему серебро, очистит левитов и переплавит их, как золото и серебро. Тогда у Господа будут люди, которые станут приносить дары в праведности, и дары Иуды с Иерусалимом станут угодны Господу, как в прежние дни, как в минувшие годы. Я приду к вам для суда». Я не замедлю принести свидетельство против чародеев, нарушителей супружеской верности и клятва преступников против тех, кто удерживает у батраков заработанное, кто притесняет вдов и сирот, лишает чужеземцев правосудия и не боится меня, говорит Господь сил. Это Слово Божие. Будем благодарны за Него. Давайте помолимся. Отец наш Бог, мы приходим к Тебе, мы превозносим имя Твое, мы славим Тебя за то, что только Ты обновляешь нашу жизнь, и только Ты приносишь этот долгожданный прорыв в нашу жизнь. Помоги нам, Господь, не только принять это головой, но ощутить это сердцем и изменить всю нашу жизнь в соответствии с этим. Во имя Твое Святое молимся, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Садитесь, пожалуйста. В прошлый раз мы увидели с вами, что вера – это не лицемерие, вера в Бога – это не игрушки. Нам нужно со всей серьезностью подходить к нашим доверительным отношениям с Господом, привлекая внимание людей вокруг нас к Его славе, тем, как мы благодарим Бога за все в нашей жизни, как мы благословляем Бога жертвами и дарами, как мы боимся Бога во всех сферах нашей жизни. Малахия напоминает нам чрезвычайно важную истину, о которой мы очень часто забываем. Он напоминает нам о том, что вот эти долгожданные перемены в жизни характеризуются, они связаны не с обстоятельствами нашей жизни, они связаны не с особенностями нашего характера, хотя, безусловно, и то, и другое оказывает огромное влияние на нас. Обновление все же приходит в нашу жизнь прежде всего потому, что оно исключительно основано на работе Бога. На работе Бога в нашей жизни. Поскольку в конечном итоге и обстоятельства, и особенности характера, все это дано нам Богом. И все это Господь использует для того, чтобы изменять нашу жизнь. И вот здесь, в третьей главе, Малахия показывает, как Господь обновляет нас. Он показывает этот грядущий приход Мессии. И в этом грядущем приходе Мессии, очень интересно, Малахия, с одной стороны, смешивает первый приход Мессии и его возвращение, и он также смешивает хорошие новости и плохие новости. Ну, знаете, да, эта классическая фраза, что у меня для тебя есть две новости, одна хорошая, другая плохая, с какой ты хочешь начать? Я хочу начать с хорошей новости, но хорошая новость, что я так больше не буду. То есть все мы привыкли, да, вот к этому, и Малахия использует этот прием, он показывает нам хорошие и плохие новости. Первый приход, хорошие новости, Бог уже грядет, и Он порядок наведет. Он наведет порядок. Плохие новости. Никто не сможет выдержать его приход. Никто не сможет выдержать его приход. Второй приход. Хорошие новости. Наступает эра праведности. Плохие новости. Но все мы будем судимы. И как можно радоваться тому, что грядет Господь? Как можно радоваться тому, что Он наведет порядок? Как можно радоваться тому, что грядет эра праведности, если мы не выдержим Его приход? Если мы не сможем предстать на суде и быть невинными? Это все связано с Богом. Это все связано с Его праведностью, потому что мы опираемся не на себя, не на свои заслуги, не на то, что делаем мы. Мы опираемся на то, что сделал Господь, поэтому мы выстоим. В этом наша радость, в этом то, чего мы ожидаем. Прорыв наступает тогда, когда Бог обновляет нашу жизнь. И Господь преображает нашу жизнь тем, что дает нам, можете себе записать в ваших бюллетенях, Он дает нам Новый Завет. Он дает нам новое сердце, Он дает нам новую праведность. Вот почему наступает прорыв в нашей жизни. Он дает нам новый завет, новое сердце, Он дает нам новую праведность. Вот я посылаю вестника моего, и он приготовит путь предо мной, и внезапно придет в храм свой владыка, которого вы ищете, и вестник завета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь сил. Обетование, записанное здесь, в книге пророка Малахии, уже свершилось. Оно предсказывает не только появление Иисуса Христа, на которое мы смотрим уже из будущего в прошлое, оно предсказывает также появление Иоанна Крестителя. Видите, что говорится, вот я посылаю вестника, того, кто идет перед Христом, это Иоанн Креститель. Внезапно придет в храм свой владыка, это уже о Христе. То есть мы видим с вами и Иоанна Крестителя, и Христа. Мы видим, как пророк предсказывает то, что произойдет в ближайшее время, через несколько сот лет, но в ближайшее время для них пришествие в Мессии. И интересно, что здесь Малахия продолжает вот эту традицию, которую на самом деле мы видим на протяжении Священного Писания, традицию определенной иронии появления Бога в храме. Казалось бы, храм – это то место, где мы ожидаем увидеть Бога. Храм – это то место, где, конечно же, мы ожидаем, что Бог придет, но его появление внезапно. В 6 главе книги пророка Исаия мы читаем с вами о том, как Исаия молится в храме. Исаия – храмовый пророк. Он относится к привилегированной касте. Казалось бы, это единственное место, где он должен ждать появления Бога, но Бог появляется внезапно. Исаия не ожидает его. Исаия сокрушен видением Бога в храме. В книге «Деяния апостолов» мы читаем момент, который мне очень нравится. Это очень-очень-очень смешной момент, когда Петр, оказавшись в тюрьме, вдруг во сне видит, как ему являются ангелы, которые его освобождают. Он думает, что это все сон, хотя на самом деле это реально. После того, как Петра освобождают, Петр приходит в дом, где в этот момент о нем молятся, о том, чтобы его освободили. Он начинает стучаться в калитку, служанка убегает обратно в дом для того, чтобы сказать, что пришел Петр, порадовать молитвенное собрание, которое молится об освобождении Петра. И на молитвенном собрании она слышит о том, что, слушай, какой Петр? Петр в тюрьме. Мы молимся о том, чтобы его освободили. Его еще не освободили. Это не может быть Петр. Мы же с такой верой молимся, что это не может быть Петр. Бог всегда внезапно появляется. И просто подумайте о том, что бы испытали мы, если бы совершенно явным образом Господь излил Дух Твой, Свой Святой на нас сейчас, и мы увидели Его. Это было бы неожиданно. Это было бы внезапно. Мы находимся в церкви, мы должны ожидать, что мы встретимся с Богом, и тем не менее это будет внезапно. Внезапно приходит Спаситель в храм свой. Малахия продолжает как раз эту тему совершенно неожиданных, но столь желанных вестей. Когда описывает завет, который принесет с собой Мессия, этот новый договор с Богом отражает наши самые сокровенные чаяния и надежды. Потому что этот договор придуман Богом Отцом. Он является автором этого договора. Этот договор покрыт кровью Христа. Он становится реальностью благодаря жизни, смерти, воскресению Иисуса Христа. Он написан Его кровью. Он прописан в нашем сердце. Это не какой-то договор, к которому нам нужно приходить, открывая шкаф для того, чтобы пересмотреть пункты этого договора. Нет, этот договор написан в нашем сердце, этот договор подтвержден Духом Святым. Дух Святой становится печатью этого нового договора. Дух Святой становится залогом всего того, что Господь обещает нам в вечности. Дух Святой становится неотъемлемой частью жизни верующего человека от момента покаяния до момента, когда он войдет в славу своего Небесного Отца. Дух Святой подтверждает этот договор. И Малахия говорит не о чем-то новом здесь. Малахия подтверждает, он продолжает, описывая этот договор, он продолжает традицию, которая была уже до него, традицию того, о чем писал Иеремия, традицию того, о чем писал Иезекииль. Вот приходят дни, возвещает Господь, когда я заключу новый завет с домом Израиля и с домом Иуды. Этот завет будет не таким, какой я заключил с их праотцами. Я вложу в их разум мой закон и запишу в их сердцах. Я буду их Богом, а они будут моим народом. Я прощу их беззаконие и больше не вспомню их грехов, пишет Иеремия. Я дам вам новое сердце и вложу в вас новый дух. Я заберу у вас сердце из камня и дам вам сердце из плоти, пишет Иезекииль. Малахия продолжает эту традицию. Он находится в гармонии со всем тем, что было сказано до него, когда он описывает этот новый завет. На что мы опираемся сегодня в наших отношениях с Богом? На свои хорошие поступки? На то, насколько хорошо мы себя ведем? Или мы опираемся действительно на этот завет, на этот договор с Богом? Опираемся на то, что Он дает нам, а не на то, что мы даем Ему. Тимоти Келлер в своей книге, посвященной семье и браку, вспоминая о том, что на самом деле сегодня заветные отношения у нас остались, пожалуй, только между детьми и родителями. Потому что отношения между детьми и родителями основаны не на том, что однажды, когда-нибудь мне кто-то подаст стакан холодной воды. Они основаны на гораздо большем. Они основаны на любви. Родители вкладывают в детей гораздо больше, чем они когда-либо получат от детей. Дети никогда не смогут вернуть свой долг своим родителям. Это заветные отношения. Это святые отношения. Это единственные заветные отношения, которые у нас остались сегодня. Я вспоминаю как раз об этом, говоря о том, что брак является таким же заветом. Келлер удивительным образом описывает, что такое завет. Он пишет, что же такое завет. Он создает особую связь, что исчезает сейчас в нашем обществе. Это намного более личные и проникновенные взаимоотношения, чем просто деловые связи. В то же самое время они более прочные, безусловные и обязывающие, чем отношения, основанные на чувствах и эмоциях. То есть, с одной стороны, это более личные отношения, чем просто контракт. Но с другой стороны, это более обязывающие отношения, чем просто симпатия. Заветная связь – это поразительный сплав закона и любви, пишет Келлер. Это поразительный сплав закона и любви. И именно такие отношения у нас с Господом, именно такие отношения Господь и выстраивает с нами, в этом наша долгожданная связь с Ним. Прорыв наступает, когда Бог жизнь обновляет. Но кто выдержит день Его прихода? Кто устоит, когда Он явится? Он будет как расплавляющий огонь и как очищающий щелок. Он сядет, подобно плавильщику, очищающему серебро, очистит левитов и переплавит их, как золото и серебро. Бог дарит нам новое сердце не тем, что Он уничтожает старое. Он дарит нам новое сердце не тем, что Он отказывается от всего того, что было раньше. Он дарит нам новое сердце тем, что Он очищает его. Он изменяет его, Он преображает его. Он очищает нас от гнета, греха и ошибок в нашей жизни. И это длительный процесс. Иногда кажется, что ничто не сможет вычистить наше сердце, вернув ему блеск и лоск всего того, что Бог задумал, когда создавал нас. Этот процесс преобразования занимает очень-очень долгое время. И самое интересное, вот этот вот парадокс христианской жизни. Чем ближе мы к Богу, тем больше несовершенств мы замечаем в себе. Чем дольше мы с Богом, чем ближе мы приближаемся к Нему, тем больше мы замечаем несовершенство в нашем сердце. Потому что представьте себе, что вы светите на стену фонариком вашего телефона. Вы не увидите каких-то изъянов, которые есть в этой стене. А теперь сделайте свет ярче, а потом еще ярче, а потом еще ярче. Высветите прожектором то, что на стене, и вы увидите гораздо больше трещинок, несовершенств, пятен и всего остального. Именно это Господь и делает. И с каждым годом мы видим все больше и больше и больше того, что нужно изменить в сердце. И от этого можно отчаяться. Но это должно ободрять нас. Это должно ободрять нас, потому что мы понимаем, что мы становимся все ближе и ближе к Христу. И Он все больше и больше изменяет нас. Это длительный процесс. Иногда это болезненный процесс. Бывают моменты или даже периоды в жизни, когда эти перемены даются очень тяжело. А может быть, даже болезненно. Потому что трудно отказываться от привычных, устоявшихся моделей поведения. Трудно отказываться от того, как ты делал всю свою жизнь что-то. Трудно мириться с людьми. Трудно примиряться, трудно прощать, трудно любить. Иногда болезненно трудно любить. Это длительный процесс, это болезненный процесс, но это необходимый процесс. Нам необходимо меняться, поскольку это единственный способ по-настоящему не потерять себя. Это единственный способ не потерять себя. Это единственный способ не потерять свою душу. Именно об этом говорит Христос, когда Он говорит, что если вы откажетесь от себя ради Меня, если вы примете крест, вы обретете жизнь, вы не потеряете себя. Это единственный способ не потерять себя. И это действенный процесс. Бог не успокоится, пока не завершит этот процесс перемен. Послание филиппийцам Павел как раз и говорит о том, что я знаю, что Бог верен и завершит процесс, который Он начал в вас, процесс перемен, процесс преображения. Бог не сдастся. Так в древности серебряных дел мастера, знаете, когда они знали, что серебро очищено? Когда серебряных дел мастер мог посмотреть в расплавленный металл и увидеть свое отражение, он знал, что серебро очищено. Он знал, что серебро чистое. И именно этого жаждет Христос. Он жаждет увидеть в наших сердцах отражение себя. Он жаждет посмотреть в наши сердца и увидеть отражение себя. Апостол Павел пишет во втором послании к Коринфянам: «И все мы с открытыми лицами видим, как в зеркале сияние славы Господа, и изменяемся, становясь все больше похожими на Него. Его слава в нас все возрастает, ведь она исходит от самого Господа, а Он есть Дух». В синодальном переводе эти слова звучат как «от славы мы меняемся к славе», «от славы мы меняемся к славе», потому что Бог смотрит в нас, смотрит в наши сердца, и все больше и больше. Все четче и четче видит свое отражение в нас. Это новое сердце, которое дает нам Господь. Но становимся ли мы все ближе ко Христу? Меняемся ли мы на самом деле? Меняется ли наше сердце и душа? Просто перемены не даются за выслугу лет. Просто потому, что мы в церкви 5, 10, 15, 20 лет, не означает, что будут эти перемены. Эти перемены не являются чем-то автоматическим. Мы можем ходить в церковь на протяжении всей нашей жизни и оставаться в этих старых привычках, в этих старых моделях, моделях поведения. Становимся ли мы сегодня лучше? Изменяемся ли мы сегодня? Отчаиваемся ли мы сегодня, потому что мы замечаем все больше и больше новых грехов в нашей жизни? Или мы, наоборот, смотрим на себя и думаем, кто молодец? Я молодец. Кто хороший христианин? Я хороший христианин. Просто пример для подражания всем. Умница, христианин. Или мы смотрим на себя и понимаем, насколько мы далеки от Господа. Джон Пайпер в своей книге «Сражаясь с неверием» очень хорошо описывает то, как Господь преображает нас силой, которая и силой-то для людей, далеких от веры, не выглядит. Для мира Евангелие вовсе не выглядит силой. Напротив, оно кажется слабостью, ведь оно призывает людей стать подобными детьми и учит их полагаться на Иисуса, вместо того, чтобы самостоятельно стоять на своих ногах. Но для тех, кто верит, Евангелие – это сила Божия, дарующая грешникам вечную славу. Прорыв наступает, когда Бог жизнь обновляет. Тогда у Господа будут люди, которые станут приносить дары в праведности, и дары Иуды с Иерусалимом станут угодны Господу, как в прежние дни, как в минувшие годы. Я приду к вам для суда. Я не замедлю принести свидетельство против чародеев, нарушителей супружеской верности, клятва преступников, против тех, кто удерживает у батраков заработанное, кто притесняет вдов и сирот, лишает чужеземцев правосудия и не боится меня, говорит Господь сил. Если, читая этот список, мы думаем, ну, я не чародей, жене своей, мужу своему я не изменял, клятва преступники, ну, такое себе, бояться Бога тоже такое себе, а так в целом все хорошо, то мы обманываем себя. Описание, которое дает Малахия, это не описание просто против каких-то конкретных грехов. Это описание, в котором каждый из нас в той или иной степени может увидеть себя. Если вы когда-то пообещали что-то сделать, а потом просто забыли это сделать, вы клятвопреступник. Вы дали обещание, не держали свое слово. Если есть сферы в вашей жизни, где вы не проявляли этот страх Божий, о котором мы говорили на прошлой неделе, этот список относится к нам. Мы должны всерьез воспринимать его. С одной стороны, мы читаем о том, что наконец-то будут люди, которые будут прославлять Господу, принося Ему дары праведности, но с другой стороны, Господь напоминает нам, что всех нас ждет суд, который не выдержит никто, никто из нас не выдержит этот суд. Секрет этого отрывка в том, что мы полагаемся не на свою праведность, но на вмененную праведность Христа, праведность, которую Христос дает нам. Именно поэтому мы можем, она позволяет нам прославлять Бога так, как Он того заслуживает. Она позволяет нам приходить на суд без страха, поскольку мы будем оправданы. То есть, отвечая на вопрос, будут ли верующие на суде, да, мы будем на суде, но мы придем для того, чтобы услышать оправдание нас. Мы придем для того, чтобы услышать оправдательный приговор. Мы не будем судимы. Несколько лет назад я оказался в суде по административному правонарушению. Административное правонарушение заключалось в том, что машина моего отца зарегистрирована на мое имя, и когда ему выписали штраф за парковку, за неоплату платной парковки, он не оплатил этот штраф сразу. Потом он его оплатил, но к тому моменту, когда он заплатил этот штраф, мне уже пришло постановление об административном правонарушении, и меня вызвали в суд. Я попросил Виктора Иванова помочь мне, но Виктор Иванов посчитал, что это слишком маленькое дело для него, поэтому отправил свою помощницу помочь мне. Помощница справилась сразу, забегая вперед, помощница справилась с делом великолепно. Она большая, молодец, она справилась с делом великолепно. На суде она произнесла очень интересную фразу, описывая обстоятельства дела. Она сказала, что подзащитный нервничает, переживает, боится. Я сижу на скамейке и думаю, нет, не нервничаю, нет, не переживаю, нет, не боюсь. Целиком и полностью доверяюсь помощнице Виктора Иванова. Знаю, что Виктор Иванов плохого не посоветует, потому что если посоветует, ну, минимум замечания, максимум отлучения от церкви, он же понимает это правильно, поэтому нет, не нервничаю, не переживаю, все хорошо. В итоге все закончилось хорошо. Я отделался предупреждением. Это было очень забавно, потому что судья зачитала решение суда, и после того, как она зачитала решение суда, предупредить, там, предупреждение, да, это называется, предупредить, там, отпустить, все. И уже как бы зачитав после этого, она выходит из зала суда, оборачивается, такая говорит: Константин Викторович, ну не делайте так больше, платите штраф вовремя. Я думаю, а, вот оно предупреждение. То есть как бы нужно было это сказать в зале суда, чтобы я сказал: конечно, конечно, никогда больше я так не поступал, вам не советую. Платите штрафы вовремя, даже если это не ваша вина. Если я чувствовал себя на этом процессе настолько уверенно, просто потому что была помощница Виктора Иванова. Представляете, насколько уверенными мы будем чувствовать себя на суде, потому что наш адвокат, которому есть для нас дело, в отличие от Виктора Иванова, который будет с нами, он не помощника пошлет. Иисус Христос сам будет с нами. Насколько мы уверены в этот момент? Насколько мы уверены в том вердикте, который нас ждет? Автор послания евреям пишет: у нас есть великий первосвященник, прошедший небеса, Иисус, Сын Божий. Поэтому давайте твердо держаться истины, которую мы исповедуем. Наш первосвященник не из тех, кто не может сочувствовать нам в наших слабостях. Он был искушен во всем, как и мы, за исключением греха. Поэтому давайте приблизимся смело к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для своевременной помощи. На чью праведность мы рассчитываем сегодня? Полагаемся ли мы на наши дары и жертвы, или же целиком и полностью опираемся исключительно на Христа и все то, что Он совершил на кресте за нас? Николай Гумилев в далеком 1910 году описал эту красоту нашего адвоката, нашего первосвященника, в стихотворении, которое так и называется «Христос». Он идет путем жемчужным по садам береговым. Люди заняты ненужным, люди заняты земным. Здравствуй, пастырь, рыбарь, здравствуй. Вас зову я навсегда, чтоб блюсти иную паству и иные не вода. Лучше ли рыба или овцы человеческой души? Вы, небесные торговцы, не считайте барыши. Ведь не домик в Галилее вам награда за труды, светлый рай, что розовее самой розовой звезды. Солнце близится к претину, словно веяние конца. Но отрадно будет сыну в доме нежного отца, не томит, не мучит выбор, что пленительнее чудес, и идут пастух и рыбарь за искателем небес. Прорыв наступает, когда Бог жизнь обновляет. Прорыв нашей жизни наступает тогда, когда Бог обновляет нашу жизнь, когда мы идем за нашим адвокатом, за нашим первосвященником, за искателем небес. Помните поговорку про то, что хочется все и сразу, да так, чтобы за это ничего не было? Ну, это, в принципе, жизненное кредо большинства из нас, да, что хочется все, особенно людей в Москве. Ну, люди же не просто так в Москве оказываются. Потому что хочется все и сразу, и чтобы за это ничего не было. В этой шуточной, почти сказочной фразе кроется на самом деле самое глубокое и сокровенное желание нашего сердца. Мы отдаем себе отчет в том, насколько мы далеки от Бога. Мы отдаем себе отчет в том, что в душе каждого из нас есть эти отголоски рая, это память об Эдеме, которую мы утратили, это тень рая, которая остается с нами на всю жизнь. Нам очень хочется вернуться туда. Вернуться в это место, которое Мильтон описывал как одновременно место новых открытий и время, где ты чувствуешь себя дома, так как ты никогда и нигде не чувствовал себя дома. Но мы понимаем, что мы не можем заслужить эту дорогу. Но именно в этом суть радостной вести. Суть радостной вести, которая начинается не в Евангелиях, она начинается еще в книге Бытия, она начинается еще в Ветхом Завете. Потому что Экклезиаст пишет об этом мучении. Он говорит, он создал все прекрасным в свое время. Он также вложил осознание вечности в сердца людей, но они не могут постичь всего, что делает Бог от начала до конца. В наших сердцах есть осознание вечности. В красоте мира, в музыке, в живописи, в науке, в литературе, во всем мы видим это отражение вечности, ради которой мы были созданы, и во всем мы видим отражение своей смертности. Этого генетического несовершенства, передающегося от человека к человеку, из поколения в поколение. Несовершенство того, что мы никогда не будем в раю. Если бы только у нас было все, чтобы мы смогли войти в рай. Если бы кто-то другой заплатил за это, но нас же убедили в том, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Нас же убедили в этом, что за все приходится платить. мы боимся признаться, что именно этот завет и предлагает нам Бог. Когда Малахия пишет о завете, которым придет Мессия, он смотрит не только вперед, он смотрит назад. Еще раз, радостная весть начинается в книге Бытие. Она начинается тогда, когда Бог заключает завет с Авраамом. Господь сказал ему: «Приведи мне трехлетнюю телицу, трехлетнюю козу и трехлетнего барана». Авраам так и сделал. Он рассек их пополам и размножил половину одну против другой. Когда солнце село и стало темно, вдруг появились дымящиеся жаровни с пылающим факелом и прошли между рассеченными кусками. В тот день Господь заключил завет с Авраамом. Дымящиеся жаровни, пылающий факел – это образы Господа, который проходит через рассеченное животное. Потому что на Древнем Ближнем Востоке так заключали завет. Ты рассекал животное для того, чтобы показать, что если я нарушу мое слово, пусть со мной будет то, что произошло с этими рассеченными животными. Пусть эта кара падет на меня. И оба проходили. И оба таким образом подписывали договор. Оба таким образом заключали контракт, что если я нарушу, то пусть со мной произойдет то, что произошло с этим животным. Но Бог единственный, кто проходит между ними. Он заключает завет. И это означает, что только Бог принимает на себя обязательства этого завета. Другими словами, если мы не верны этому завету, если мы не верны этому договору, то он станет, как это разрубленное животное. Кара падет на него. Он принимает на себя обязательство быть верным этому завету, не только держать свое слово, но и отвечать за нас, ставших частью этого завета. И на кресте происходит именно это. На кресте происходит именно это. На кресте Бог превращается в кусок мяса. На кресте Бог, вечный Бог, превращается в кусок мяса. Апостол Петр напоминает нам, он сам в своем теле вознес наши грехи на древо, чтобы мы умерли для греха и жили для праведности. Его ранами вы были исцелены. Вот он, желанный договор с Богом, чтобы мне было все, из-за этого ничего мне не было, потому что он понес на себе все. Без Христа мы не будем уже ближе к краю, чем мы здесь на земле. Со Христом мы не приблизимся ни на шаг к аду, чем приблизились здесь на земле. Но примем ли мы этот завет? Поверим ли мы Богу? Или отвернемся от Него навеки? И если, оглядываясь назад на свою жизнь, вы не можете вспомнить момент, когда бы вы доверились Богу, когда бы вы приняли этот завет, когда бы вы стали частью Его семьи, обратитесь к Нему в молитве покаяния сегодня. И если вы боретесь внутри себя, задайте себе простой вопрос: что удерживает вас от того, чтобы принять этот завет? Что должно произойти в вашей жизни? Какие еще доказательства Бог должен дать вам, чтобы вы приняли этот завет и обратились к Нему в молитве покаяния? Сделайте этот шаг. Расскажите об этом шаге всем, приняв таинство святого водного крещения, рассказав всему миру о том, что вы обратились к Богу. Ведь прорыв наступает тогда, когда Бог жизнь обновляет. Господь преображает нашу жизнь тем, что дарит нам новый завет, новое сердце, новую праведность. И в следующий раз, продолжая изучать книгу пророка Малахии, мы постараемся ответить на вопрос, как достичь материального благополучия. Как достичь материального благополучия? Есть большая разница между тем, чтобы поступать благочестиво, чтобы обрести спасение, тем, чтобы делать это, потому что мы были преображены Богом. В первом случае нам нужен не Бог, нам нужно то, что дает нам. Но во втором случае наша жизнь продиктована благодарностью Ему за все, что Он уже дал нам. Исследуйте свое сердце, проверьте свою мотивацию и воспользуйтесь тем шансом, который Бог дает нам на прорыв, потому что у нас есть новый завет, новое сердце, новая праведность. Блез Паскаль был потрясающим ученым. Математик, физик, отец гидродинамики, отец аэродинамики. И тот факт, что он отец гидродинамики, аэродинамики, это только вершина айсберга. Говоря про гидродинамику, аэродинамику, я помню, когда на третьем курсе института мы писали промежуточную контрольную работу, достаточно серьезную, и во время контрольной работы, то есть все пишут, и вдруг преподаватель спрашивает там, студента, например, там, студент Иванов, а что у вас лежит на подоконнике? И студент на голубом глазу отвечает: а это просто закон Паскаля. И преподаватель такой: а ну хорошо, да, закон Паскаля лежит на подоконнике. И продолжает дальше. И в аудитории наступает тишина. Потому что, в отличие от преподавателя, все остальные студенты поняли, что человек только что признался, что у него лежит шпаргалка на подоконнике, и ему за это ничего не было. И просто все были в шоке от наглости студента, который, как бы, ну, закон Паскаль лежит, подумаешь. У меня всегда закон Паскаль лежит на подоконнике, в общежитии тоже закон Паскаль лежит на подоконнике. И тому, что ему ничего за это не было. Так вот, кроме того, что он отец гидродинамики, аэродинамики, у Паскаля есть труды, например, по природе звуковой волны. Просто потому, что в детстве Паскаль услышал, как тарелка, фарфоровая тарелка вибрирует, если по ней ударить ножкой, и как вибрация прекращается, если ты прикасаешься к этой тарелке. Вообще Паскаля не учили математики специально. Он выучился, там, по-моему, к 7 годам, он вывел все законы Евклида, просто играясь. Ну, то есть он не называл там треугольник, круг, там, квадрат или еще что-то, он называл там кружочек. Вот. Но вывел все законы Евклида самостоятельно, мальчик, просто играл. Ну, просто чтобы понимать вот, гений этого человека. В какой-то момент мы не знаем, отказался ли он от науки всегда, навсегда, или он отказался от науки на время, но Паскаль оставляет науку. Оставляет науку для того, чтобы написать свой фундаментальный труд. Труд, который должен был стать вершиной всей его жизни. Труд этот посвящен апологетике, защите веры. К сожалению, он так не написал его. Все, что осталось от этого труда, это его записки, его мысли. Книга так и называется «Мысли». И если вы не читали, обязательно прочтите. Это потрясающие глубины произведения, которое ты читаешь и понимаешь, какая бы была книга, если бы у него было время закончить ее. Но времени у него не было. И возникает вопрос, а что произошло, что Паскаль отказался от науки для того, чтобы посвятить себя Богу? Мы знаем ответ на этот вопрос, потому что ответ этот нашли зашитым в его камзол. Ответ того, что произошло с ним в ночь с 23 на 24 ноября 1654 года. 17 век, просто подумайте во всех тех открытиях, которые Паскаль делает в 17 веке. В ночь с 23 на 24 ноября 1654 года Паскаль встретился с Богом. Никак по-другому описать это невозможно. Это действительно встреча с Богом. Он записал это на куске пергамента, это называется мемориал Паскаля, и зашил это в свой камзол. Он носил это как напоминание о встрече с Богом до конца своих дней. Он прожил очень-очень-очень короткую жизнь. Он умер в 39 лет, всего лишь 39 лет. Но послушайте его встречи с Богом. Огонь. Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова. Не Бог философов и ученых. Уверенность, чувство, радость, мир. Твой Бог будет моим Богом. Забвение мира и всего, кроме Бога. Величие души человеческой. Отец праведный. Мир не познал тебя, но я познал тебя. Радость, слезы радости, отречение, полное и сладостное, полная покорность Иисусу Христу. Он был истовым католиком. Но он пережил встречу с Богом, которая является вот этим обращением от религиозности к вере. Радость, слезы радости и полная покорность Иисусу Христу. Прорыв наступает, когда Бог жизнь обновляет. Давайте помолимся. Господь наш Бог, мы любим Тебя. Мы славим Тебя, мы превозносим Тебя за этот завет, за этот новый договор с Тобою, за новое сердце в нашей груди, за новую праведность, Твою праведность, которую Ты даешь нам. Мы славим и превозносим Тебя, Господь, и я прошу Тебя, дай нам жить в соответствии с этим. Дай нам жить, опираясь на это. Дай нам жить, Господь, являя это всему миру. И если есть кто-то, кто еще не обратился к Тебе, дай им сейчас пережить эту встречу с Тобою, встречу, которую пережил Паскаль. Дай им ощутить эту радость. Дай им испытать эти слезы радости сейчас, Господь, потому что грехи прощены. Дай им произнести в этой тихой молитве покаяния: «Прости меня, Боже, прости меня. Я не хочу больше бежать от Тебя. Я не хочу прятаться от Тебя. Прости меня. Войди в мою жизнь. Дай мне этой полной покорности Сыну Твоему Иисусу Христу. Дай мне прославлять Тебя всеми днями моей жизни. Во имя Твое Святое мы молимся. В имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь».
Вы слушали подкаст Московской библейской церкви. Скачать материалы домашних дискуссионных групп к этой проповеди можно на нашем сайте библейскаяцерковь.рф. Потратьте пару секунд, чтобы оценить этот подкаст, оставив отзыв. Это поможет и другим людям найти Слово Божие, способное преобразить их жизнь.